подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я, Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – российский экономист Андрей Молчан. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, в начале этого года на европейском рынке газ стоил примерно около $1000 за 1000 кубометров. К августу, к концу августа, цена взмыла почти в 4 раза. 1000 кубометров стоило $3500. И вот сейчас, 1 ноября, я посмотрел цена на нидерландской бирже 1273. Ну, чуть больше, чем в начале года, но вот как бы с этого пика она свалилась более чем вдвое. Как можно объяснить эту траекторию? Это российская политика, это европейская политика отказа от российского газа, это вообще что-то третье?
Если вы посмотрите на историю, скажем, колебаний нефтяных цен, да, ну вот вы, наверное, видели, да, как нефть там перед 2008 годом она поднималась до там 120, потом падала обратно до там 27, потом поднималась обратно до там 100 долларов за баррель, там $110 за баррель, потом, значит, в 2014 году падала вниз. $50 за баррель, потом, значит, она к 2020 году была там под $100 за баррель, потом в какой-то момент майские фьючерсы американские стоили минус $30 за баррель, потом, значит, нефть опять поднялась до там 114 или 115, по-моему, да, в какой-то момент, потом она, значит, падала вниз, потом на событиях 24 февраля она стала опять как бы расти, а потом ничего не изменилось с событиями 24 февраля, только эмбарго решили ввести, она стала падать. А потом ОПЕК решил сократить добычу, она тоже стала падать, несмотря ни на что. Да? То есть, если вы посмотрите на эти графики, так же, как графики движения цены на газ, то, несмотря на то, что все любят их объяснять, правильное объяснение движения этих графиков – это сочетание многих факторов, включая текущий сентимент, включая текущие страхи и опасения, текущее использование емкости для хранения и емкости для перевозки, и так далее, и очень-очень-очень много разных факторов. И, конечно, когда мы говорим про рост в 3 раза цены на газ на мировом рынке, который случился, ну, вот однократно в этом году, то, конечно, двумя базовыми факторами было увеличение инфляции, всеобщее, и страх, что эта цена будет с инфляцией расти очень сильно. И второй очень важный фактор – это выход России из газового рынка, который вполне просматривался, было понятно, что Россия уходит из газового рынка, и рынка Европы, и цена в Европе сильно отличалась от цены, скажем, на хабе Хенри в Америке в этот момент. Она и сейчас отличается, естественно, да, потому что транспортные расходы и ограничение емкости. Вот. То есть, в общем, это была цена страха такая. Да? Потом поверх этого страха стало приходить понимание, что хранилища-то заполнены, и что, в общем, выжить можно. Да? И дальше возник новый страх. А как мы будем дальше продавать газ, если сейчас хранилища заполняются, и, может быть, окажется этого газа слишком много? И действительно, его сейчас оказалось слишком много вот сейчас, да, поэтому цена сейчас упала, и, возможно, она будет дальше падать, потому что накладывается следующий страх. Это страх, что рецессия, страх, что европейское хозяйство слишком эффективно сокращает газовое потребление, оно упало от 10 до 20% в зависимости от типа потребления, только на увеличение эффективности, да, в этом году. Вот. И на этом страхе газ вполне может пойти еще дальше вниз. А если потом, скажем, вот ноябрь там теплый сейчас, а январь будет, например, очень холодным, то мы можем опять увидеть рост цен на газ, потому что потребление будет расти и спот будет закупаться больше. А поскольку ее возможности для поставки LNG все-таки ограничены, и деликвификация она ограничена по объему в Европе, то там сразу возникает бутылочное горлышко, если нужны большие поставки. Вот. Поэтому все это неопределено, и сейчас там предсказывать сложно.
Андрей, а вот, так сказать, взгляд в ретроспективу. Насколько я помню, в начале года фигурировала цифра, что вот потребление газа Европы, 40% от него составляют импорт российского газа. Вот недавно, по-моему, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила цифру 7%. с 40 до 7, то есть падение, ну, фактически, на, вот, разница 33%. А за счет чего Евросоюз покрыл эту разницу? Из Норвегии, из Америки, из Катара, откуда-то еще? Или вообще просто не покрыл, а вот сократил энергопотребление, сократил потребление газа, там, еще что-то сократил? Вот как вот эти 33%, куда они делись?
Примерно 15% в среднем – это сокращение потребления. Это почти половина, да, из того, о чем мы сейчас говорим. И оставшаяся часть делится в не очень понятной пропорции, но текущих цифр на руках нет, между увеличением поставок ликвифицированного газа в основном из Штатов, увеличением поставок Норвегии, увеличением поставок Великобритании и перераспределением объема получения. То есть понятно, что потребление и получение имеют разные графики, и вы можете в какой-то момент сильно больше, там, скажем, потреблять, чем получать, потому что вы используете резервы. Можете в какой-то момент сильно больше получать, чем потреблять. Тогда вы накапливаете резервы газа. Да? И вот эта игра, она тоже сейчас влияет. То есть вот оставшиеся там, 18% – это игра на спреде между потреблением и получением в объемах и увеличение получения от других источников.
Ну, а вот можно ли как-то измерить, ну, что называется, бремя, которое легло на плечи обычных немцев, поляков, французов, англичан, кстати, вот из-за этого кризиса? Вот сколько пришлось платить как бы из своего кармана?
В каждой стране по-своему. Это сильно зависит от того, какую долю в бюджетах каждого и каждой страны, и каждого домохозяйства в каждой стране занимал газ. Там, например, вот есть маленькая гордая страна Черногория, в ней люди как бы вообще не заметили этого кризиса, потому что там используется собственный уголь черногорский в основном, да, газа очень мало, и никто даже не понял, что произошло, да, электричество на угле делается, вот. А есть Италия, в которой цены очень сильно выросли, потому что она сильно зависима от газа. Есть Германия, в которой промышленность очень сильно зависима от газа, в которой промышленность потребляет в два раза больше, чем домохозяйство газа. Да, то, что я вижу, цены выросли за цикл, да, где-то вот за, там, скажем, год-полтора, цены выросли почти в 2.5 раза на энергию. Если говорить про так называемый русский цикл, да, вот последние полгода, то цены выросли где-то на 25-30%.
Угу, понятно, понятно. А сейчас вот к тому, о чем вы говорили в начале, что... Ну да, сейчас теплая осень, сейчас забиты хранилища по всей Европе газом, непонятно, что с ним делать. А вот что будет дальше? Вот опять же звучали после начала войны, после того, как Евросоюз начал новую политику вообще в отношении России, что 7 лет, за 7 лет мы избавимся от зависимости от российского газа, от российских энергоносителей. Ну, сейчас некоторые говорят, что да нет, вот не 7 лет, вот несколько месяцев. 7 месяцев. За 7 месяцев вот Европа пробежала путь, который планировала пройти за 7 лет. Это так? Действительно? Вот как бы получилось так, что, в общем-то, оказалось, что от этой зависимости можно избавиться легко или нет?
Нет, это не так. Сейчас смотрите, сейчас совпало несколько важных факторов. То, что мы сейчас видим, да, и вот эта вот условная радость, что, посмотрите, как, так сказать, Европа не зависит на самом деле от России, она связана с действием нескольких краткосрочных факторов, да, которые определяют ситуацию. Это и теплая погода, это и падение производства, которое связано совсем не с газом. Да, в первую очередь оно связано с общими рецессионными настроениями, со снижением спроса, с повышением стоимости других компонентов, да, для производства. Но тем не менее есть снижение потребления газа, связанное просто с, ну, с рецессионной фазой развития экономики, и плюс, конечно, те запасы, о которых мы сейчас говорим, да, это прекрасно, это большие запасы, они позволят прожить зиму, даже если она будет холодной. Но, вообще говоря, газ в хранилищах нужен не для того, чтобы питать промышленные предприятия и домохозяйства. Он нужен для того, чтобы сглаживать скачки в потреблении. когда у вас газ по трубопроводам, скажем, и через деликвификаторы поступает достаточно равномерно, а у вас есть скачки в потреблении, что сегодня меньше, и у вас слишком много поступило, да, а завтра больше, и у вас не хватает поступления. Вот для этого служат резервы. Они не служат для того, чтобы долго кормить газом промышленности, домохозяйства. И однократно это можно сделать, скажем, пережить одну зиму, но потом наступит следующий год. Газ все равно нужен для производства удобрений, газ нужен для производства химии, химической продукции, газ нужен для того, чтобы разогревать горячие производственные цеха и для того, чтобы топить производственное помещение офиса, для того, чтобы топить домохозяйство, чтобы готовить еду, и все равно его надо откуда-то получать. И следующий год все равно нужно будет решать проблему, как обходиться без России. И в зимой 23-24 года эту проблему все равно надо будет решать. И если все пойдет, как сейчас идет, относительно успешно и хорошо в этом вопросе, то все-таки, я думаю, что года два точно понадобится. Года два эта проблема будет стоять остро. Ну, а потом уже она, конечно, так или иначе разрешится.
Ну, а вот все-таки в течение этих двух лет, ну, мы с вами все время слышим, точнее, слышали эти победные реляции российских пропагандистов, белорусских пропагандистов. Все, Европа замерзнет, уже замерзла, эти смешные сообщения о том, как там европейцы греются в офисах Роскомсотрудничества. Ну, это все, конечно, забавно, но вот вы сами сказали, что сейчас, как бы в августе звезды сошлись плохо, сейчас они сошлись более-менее хорошо, а вот, условно говоря, в феврале, в марте, в апреле 23-го года, они могут сойтись так, как вот об этом мечтают российские пропагандисты?
Они не могут сойтись так, что люди будут умирать от холода, конечно. Да, Европа все-таки это достаточно мощная экономика, чтобы людей поддержать. Да, в COVID, вот, если помните, людей так поддержали, что аж сейчас мы до сих пор переживаем последствия этой поддержки. И настолько передали денег, и у нас уже сейчас есть статистика очень интересная, да, которая показывает, что людям просто чудовищно передавали денег в этот момент, и сейчас всю Европу трясет от этой передачи денег, как от передозировки наркотика. Но это само по себе показывает, на что Европа способна, если это нужно. Да, Европа, конечно, поддержит людей, конечно, отопление будет, конечно, газ будет, запасов газа, которые уже есть, плюс того, что можно получать из, что называется, reliable sources, да, из надежных источников, точно хватит, чтобы протопить зиму и пережить ее до весны, там, до лета. Но что может быть, это, конечно, может быть условный такой малый COVID с точки зрения необходимости поддерживать домохозяйство, необходимости поддерживать льготные предприятия. Это очередная раздача денег, это сохранение высокого уровня инфляции как минимум. А где-то в Европе может быть и повышение инфляции еще больше. Ну, вот мне в Англии в этом проще, да, потому что я здесь примерно понимаю соотношение сил и понимаю, что инфляция здесь все равно будет падать, потому что, ну, газа как бы достаточно, газ свой, да, там, и это можно все пережить. А вот где-нибудь там, скажем, Центральная Европа, там эта ситуация может быть суровее. Инфляция может быть и 15% в этот момент, если зима будет холодной, и спотовые цены на газ могут опять стать там 2500, скажем. А предприятия же, которые производят энергию, они же вынуждены в своих ценниках ориентироваться на долгосрочные контракты, на долгосрочные цены вперед, выводя их из спотовых, потому что они хеджируют для себя поставки. Поэтому даже если там газ сегодня получается дешево, и дешевый газ пойдет в зиму в отопление, все равно стоимость его будет высокой, потому что нужно смотреть вперед. Вот, поэтому да, поэтому вот в этом смысле может быть тяжело, в этом смысле может там падение стоимости евро, инфляция, это все может продолжаться, рост ставки может продолжаться, переход в рецессию может таки случиться и быть серьезным, хоть пока еще нет рецессии в Европе, пока еще ВВП растет. Вот, но, конечно, это не отразится, вот, так сказать, как в России любят представлять себе, на здоровье и согретости жилищ. Люди, конечно, будут согреты и сыты.
Андрей, сейчас у меня к вам вопрос. Вот как бы на какой кризис похож теперешний? И на какой, скажем так, реакция на какой кризис похожа на теперешнюю реакцию. Ну, вот известен, может быть, один из самых знаменитых, это нефтяной шок 73-го года, когда арабские страны перестали продавать на Запад нефть или как бы меньше стали продавать из-за поддержки Израиля. И тогда цены так само взорвались в 4 раза, по-моему, взлетели цены на протяжении года. Вот если сравнивать с тем кризисом, с другими вот такими кризисами, когда что-то взрывоподобным образом росла цена на энергию, на что похож теперешний кризис и на что похожа реакция на него?
Ну, вы знаете, вот в нашей среде говорят, что у настоящих мужчин, у экономистов есть железное правило – никогда нынешних не сравнивать с бывшими. Это для экономики особенно верно. Конечно, наш сегодняшний кризис, если так его можно назвать, да, хотя, ну, наверное, грех называть это кризисом, потому что, в общем, ничего особо страшного не происходит. Это не 80-е годы, это не Великая депрессия. Вот. Но тем не менее, он, конечно, ни на что не похож, потому что он идет после такого уникального явления, как монетарная борьба с эпидемией, да, с ковидом. Никогда такого не было в истории человечества. Он накладывается сейчас на локальный энергетический кризис, не глобальный, да, энергетический кризис. Нефть стоит $90 за баррель. Да? Ну, какой тут кризис, о чем мы говорим? Это чуть выше, чем средневзвешенная цена с учетом инфляции. Да, газ стоит дороже, да, но газ – это вообще волатильная субстанция. Он за последние 20 лет дважды или трижды стоил дороже, чем он стоит сейчас, а потом падал в пол абсолютно, да, ничего не стоил и так далее. Там, собственно, кризис 2014 года в Украине во многом был обусловлен этими скачками цены на газ и неумением Украины обходиться с этим газовым рынком. Да, это наслоилось еще там на угольные проблемы своего времени. Вот. Так что это достаточно уникальный кризис. Никак его нельзя сравнивать с 70-ми годами, потому что там были совершенно другие процессы. Там он был вообще не монетарным. Это был кризис, то, что называется supply-side crisis, да, то, что кризис предложения. Здесь сейчас у нас кризис предложения пробивался через асфальт, пробился, был год назад примерно, там, скажем, и полгода назад его уже не было, и все это заменилось чисто монетарной проблемой. Вот то, о чем я говорю, да, что у нас случилась передозировка денежных стимулов во время ковида, эта передозировка намаукается сейчас очень сильно, и она постепенно будет уходить, естественно, как у больного с передозировкой, да, вот если человек там выпил излишнюю дозу лекарства, да, но вот если правильно, так сказать, там ему фильтровать кровь и его пытаться излечить, то постепенно симптомы будут уходить, и можно его поставить на ноги. Если доза была не смертельная, она, конечно, не смертельна. Ну, что такое инфляция 10% по сравнению с тем, что мы видели, да, даже и в России, и в Беларуси.
Андрей, извините, да, я вас перебью, но я вот смотрю вот цифры. Вот в мае, скажем, Россия по Северному потоку 1 прокачивала 170 миллионов кубов в день. А вот, скажем, в июле уже 33, а вот, скажем, в августе вообще прекратило. Ну, это существенное снижение. То есть, вот вы сказали, что 73-й год был причиной как бы снижения физического объема предложения, supply. Ну, вот тут тоже это было или нет? Или это не так?
Безусловно, это так. Но посмотрите, какая штука. Нефтяные рынки крайне зависимы от небольших изменений соотношения предложения и спроса. Так они исторически устроены. И снижение предложения нефти там, на 2-3% в объемах, оно может сгенерировать рост цены там, в 2 раза. Бывали и такие случаи. Если ваше потребление при этом, там, скажем, растет, и если цепочки поставок не успевают адаптироваться. С газом, как видите, ситуация другая. Да, газ оказался значительно более удобным для мирового рынка товаром. Россия действительно резко сократила поставки газа, очень серьезно, и фактически вышла с газового рынка. Россия осталась маленьким игроком на газовом рынке. И это вызвало некий локальный региональный шок. Если вы посмотрите на стоимость газа в Америке, например, она значительно более гладкая была все это время. Вот. Но этот региональный шок, он уже вот сейчас проходит. Вот у нас в руках с вами цена такая же, какая была 9 месяцев назад. Правильно, разница в 20%, ну, это ничто на инфляции в 10%. Да? Считайте, что ничего особенного не происходило. Газ может опять вырасти в цене, конечно, да, мы не гарантированы, потом опять упасть в цене. Но все-таки это, а, локально, б, газ это все-таки 28% от европейской энергии всего лишь. И эта цифра падала каждый год. И даже если бы ничего не менялось, в следующем году это было бы там 26-25. А сейчас в связи с тем, что там 15% сократилось потребление сразу, да, это уже стало там 20% от потребления европейского энергии, да, и это не нефть в 70-е годы, которая была, ну, помимо угля, там в развитых странах практически главным источником энергии. Газ напрямую на транспорт, скажем, не влияет. А транспорт – это огромный потребитель энергии. И транспорт – очень чувствительная вещь, потому что вы не можете остановить его, он должен ездить. Вот. Поэтому нет, ситуация значительно более мягкая.
Андрей, и последний вопрос, хотя это тема, наверное, целой отдельной передачи. Ситуация на нефтяном рынке, она похожа на газовую, она влияет на газовую ситуацию?
Ситуация на нефтяном рынке почти ничего общего с газовой сейчас не имеет. Цена на нефть более-менее стабильна. И стабилизирована она, в общем, ну, в разумном диапазоне. Я думаю, что она будет идти вниз потихоньку, потому что все-таки ну, рецессия на носу, и в Китае рецессия на носу, потребление падает постепенно нефти. Вот. Но тем не менее, там $90 за баррель – это не страшная цена. Она вполне адекватная, она такой могла бы быть без ковида и без войны в Украине, и без ничего. Да? При этом, если мы посмотрим на то, как концерн ОПЕК+, скажем, держит ситуацию, они даже как бы в рамках своих решений не могут выбрать то производство, которое они сами предлагают делать. Фактически даже их последние урезанные квоты по большинству стран, да практически по всем странам, они выше, чем реальное производство этих стран. Россия не в состоянии выбирать квоту, Саудовская Аравия не выбирает квоту, да, и так далее, да. В принципе, если бы цена резко шла вверх, то какие-то сверхусилия были предприняты, и больше объем нефти бы добивался. Нефтяной рынок очень сильно балансируется и регулируется сланцевой нефтью в Америке, которая тоже растет в добыче сейчас, будет продолжать расти. Есть несколько других стран-кандидатов на то, чтобы сильно увеличить добычу и продажу. Это, скажем, Венесуэла, если туда пойдут американские инвестиции. Это Иран, если немножко разрядится ситуация политическая вокруг Ирана. В общем, в этом смысле про кризис в нефтяной области вообще не надо говорить. Да, сейчас период высоких цен на нефть, период временный. Цены на нефть будут ниже в обозримой перспективе. Насколько ниже? Не сильно. Насколько период высоких цен? Не сильно высоких. Да, все в пределах разумного.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Дякую, великий Андрей. Я нагадаю, что с нами был российский экономист Андрей Мовчан. Мы с ним разговаривали про ситуацию с энергетикой Европы. Шановные глядачи, я закликаю вас выказывать свои меркования, свои оценки и этой ситуации, того, что вы почули от нашего гостя. Ну, а затем, как будут разгортываться далее подеи, у тем лику и на энергетичном рынку, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.